Я вас категорически приветствую, Михаил.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Симметрично. С чем сегодня?
Ну, с нашей последней встречи прошло 3 месяца. Хотелось бы рассказать об успехах,
давай,
которые были за это время достигнуты. Успехи, возможно, есть кое-какие. Объявляли в прошлый раз акцию под названием «Вещмешок», где всем желающим предложили собрать для бойца собственный вещмешок с разными полезными вещами. Должен сказать, что собрали уже примерно под 100 рюкзаков. Народ несет, активно это делает. Это отрадно. Несут действительно все самое дорогое, как для своих, как и планировали. Единственная поправка, которую хотелось бы сделать, когда их вручали бойцам, это неизменный успех, как дети, это мне, нет, это мой, я впереди тебя стоял. Видеть это на самом деле приятно. Это обычное человеческое отношение к людям. Они это воспринимают, с одной стороны, как подарок, а с другой стороны, что гораздо важнее, когда родина каждый день не подсказывает, что, парни, это надо. А здесь они видят, что это действительно надо. От незнакомых людей. Где-то лежит письмо, где-то письмо не лежит. Ценность письма, кстати, резко возрастает.
Ну, мы наконец-то довезли первую партию по акции «Весь мешок», вручили бойцам. Парни как раз сейчас выдвигаются на работу. Я думаю, для них будет какое-то хоть подспорье, как пел Владимир Высоцкий, и как малая фронту подмога, наш песок и дырявый кувшин.
Вот еще один приехал рюкзачок, это от Татьяны из Москвы, она и ее коллеги собрали, чтобы передали парням, которые на фронте.
Да, для Татьяны, Анны и Ирины из столицы нашей Родины большое спасибо за письмо. Отдельное спасибо за цитату из Михаила Афанасьевича Булгакова. У нас тут подразделение, это один из самых любимых писателей. «Белая гвардия» сейчас актуально, его произведение. А отдельное спасибо за рюкзак, потому что все вот эти вот вещи, салфетки, одеколон, пантенол, очень нужны ребятам, особенно зимой, потому что сейчас погода на Донбассе меняется, и во время выполнения боевых задач такие как раз вот мелочевка, она очень необходима. Иногда она спасает здоровье, а то и жизнь. Поэтому еще раз вам огромное спасибо. Мы постараемся вас не подвести.
Так что все идет своим чередом. Единственная поправка, которую хотелось бы внести для будущих участников этой акции, сам рюкзак имеет очень важное значение. То есть сам крепкий, добротный рюкзак – это отдельный подарок, независимо от того, что лежит внутри. Простейший пример. Встретились с теми самыми мобилизованными, о которых много говорили, которых учили как артиллеристов. На фронте оказалось, что они идут в пехоту. Парни вроде бы тертые. Но оказалось так, что в первый же день у них украли все.
Господи.
Ну, остались там рваные носки, трусы, которые завалялись там в углу рюкзака. А вот те парни, кто свои рюкзаки оставили при себе, остались как положено при своих. Вот элементарная ценность обычного, казалось бы, предмета на войне. Пошли в этой акции чуть-чуть дальше. Обратились к людям профильных специальностей, спросили, что им надо. Оказалось, что нужны специальные медицинские рюкзаки. Сейчас, собственно, весь тупичок занят тем, что скупают эти рюкзаки десятками.
Угу.
Такой у нас ленд-лиз современный на Алиэкспрессе. Вот с Алиэкспресса приезжают как раз такие рюкзаки. Один из них принес, дабы его продемонстрировать. Вот такой медицинский рюкзак. Знаменит он, собственно, тем, что он весь вот такой вот распашной. Здесь вроде бы нет ничего хитрого, но любой начмет, которому мы такой образец выдавали, сразу задал вопрос, когда и сколько можете привезти еще. Все сделано удобно, отрывается, даже некая цветовая кодификация присутствует. Сейчас будем работать над тем, чтобы эти рюкзаки передавать не пустыми, как мы это делали от, собственно, безвыходности. А есть уже готовый список средств и медикаментов, которые здесь должны были бы лежать. И будем уже выдавать подразделение, рюкзак, набитый всем необходимым.
Толково.
Список будет под роликом, если кто-то захочет помочь какими-то конкретными вещами.
Реквизиты снизу.
Да, все будет указано точно и подробно. Плюс группа проверенных товарищей Статычка связалась с китайскими товарищами. Покупать такие вещи довольно затратно. Стоят они от 7 до там, 12 тысяч за экземпляр, в зависимости от жадности продавца. Угу. Попробуем специально для нас отшить какую-то партию. Об образце договорились, едет, посмотрим, что он будет из себя представлять, насколько он будет крепок и удобен в использовании. Ну, в общем-то, за счет отказа от небольшого количества свистелок и перделок, которые решающего значения в этом деле не имеют, я думаю, удастся серьезно сэкономить и поставить войска начмедом, полевым медикам какое-то количество вот такой вот удобной, как оказалось,
доброго
амуниции.
Прям тут застежечки, там застежечки.
Плюс еще провели такое любопытное наблюдение, когда общались с медиками, бойцы нет-нет, да и обратятся там, с каким-то вопросом. Ну, вся типовая, у меня болит голова, у меня болит нога. Оказалось, что такие вот коробочки от папирос,
тоже
добыли таких несколько сотен. В таких коробочках надо сформировать индивидуальную простецкую аптечку для каждого бойца, чтобы просто ему вручить. Опять же, ничего, это просто пустой контейнер.
Советский.
Да.
И в таких промедол лежал.
Лежал когда-то, но у меня есть несколько сотен таких пустых, наполненных примитивными обезболивающими от живота, от головы, чтобы каждому бойцу в тот же рюкзачок или в руки вручить, и тем самым мы начмедов разгрузим. Ну и плюс у нас есть консультация нашего доктора Ивана Коновалова. Он четкий список указал, что в такую аптечечку положить для того, чтобы боец мог самостоятельно какие-то свои неотложные медицинские вопросы решить. Следующая вещь, которую сделать удалось, на собранные деньги мы купили автомобиль.
О!
Буханка.
Ну что ж, наконец этот день настал. Первый автомобиль из автоколонны «Надежда» прибыл на территорию ЛНР. Ну вот герои сегодняшних событий.
Дорогие друзья, мне честь сразу же доложить, что наш автомобиль из Москвы в славный город Саханов закончился. Путешествие наше произошло не без приключений, тем не менее мы здесь. И этот славный автомобиль передаем нашим друзьям, героям этой страны. Ну, сейчас вы все увидите.
Что за рулем этого автомобиля находятся лучшие люди страны. И очень надеемся, что он спасет немало жизней, вывезет с передовой раненых и доставит туда необходимые для этой спецоперации грузы.
Вообще говоря, буханка – это, я бы сказал, символ того, что сейчас происходит на Донбассе. Если на любую практически дорогу выйдешь и 5-10 минут покуришь, проедет одна, а то и несколько буханок. Это машина на все случаи жизни, которая, нельзя сказать, что сильно комфортабельна, но свои функции выполняет в любую погоду, на любой местности. Найти, к сожалению, сейчас стало значительно сложнее, чем раньше. То есть, их подвымели.
Угу.
Кто мог купить, отправить или уехать на ней самостоятельно, уже это сделал. Уже даже в Москве достаточно проблематично.
А производство не нарощено? Миллион буханок?
Нарощено, но купить за 1,5 миллиона буханку может себе позволить не каждый. Я, в общем-то, и подержанную на самом деле не смогу, и многие со мной согласятся, что дороговато. Но когда сообща, получается. Буханку привели в должный вид, отдали специально обученным людям в сервис. Все, что надо поменять, не поменяли, перегнали. Водитель, который на ней ехал, воин-афганец в прошлом, 1500 за рулем буханки, это, надо сказать, серьезный челлендж зимой. Но,
тем не менее, добрались.
Да, все удалось сделать. Хотел бы прям адресно поблагодарить товарищей, которые принимали в этой акции участие. Это сотрудники Перовской дистанции СЦБ Московской железной дороги, железнодорожники. Сабиров Зефир Саярович, Белов Владимир Михайлович, Исаев Андрей Сергеевич, ну и наш товарищ Владимир, который, в общем-то, за рулем этой буханки и приехал к городу Стаханову, где состоялась торжественная передача. Машина уже в действии, возит все грузы, которые может возить. И возникла у нас такая мысль в процессе передачи, что передавать просто машину, ну, она будет просто еще одной из машин. Я обратился к специалисту, который занимается вопросами дизайна, в частности, такой областью, как леттеринг. То есть, придумывает...
надписи.
Да. И очень красиво ее оформляет в шрифтовом там, или в каком-то графическом стиле.
Такие... Это безопасно? Это надо?
В советское время это было популярно. То есть, на практически каждом кафе имелась вот такая вот любопытная надпись, выполненная каким-то шрифтом. Там, не знаю, тут же Аэрофлот, например. Вот так же был.
Ну, это же делает приметной, нет?
Нет, мы сделали небольшую надпись, назвали этот автомобиль «Надежда». И это первый автомобиль в этой автоколонии. То есть, у нас теперь есть своя маленькая автоколонна. Сейчас будем собирать на вторую машину, потому что автоколонна из одной машины несерьезно.
Несерьезно.
Надо как минимум две. Ну, и опять же, надпись о том, что машина собрана для лучших людей нашей страны при поддержке «Опер.ру» присутствует. Наше общее дело маленькое, но уже сделано, реализовано, ездит.
Здорово.
Есть и нюансы. При некотором недосмотре машина, оставленная в ненужном месте, лишилась колеса. Аккуратно отвинтили. Тоже хорошие люди, потому что все болтики собрали и положили в стаканчик, не разбросали. Ну, тут что делать? Война. Нельзя военное имущество оставлять стоящим, где попало. Опять же, возник вопрос с колесами. Колес и резины передали, ну, как казалось, в достаточном количестве. Оказалось, что это один из самых популярных расходников. Дороги,
конечно,
дороги
да.
плохие, кончается резина довольно быстро. И, к сожалению, даже в таких подразделениях, как, например, реактивный дивизион, заезжали в такой... Ситуация с колесами на грузовых автомобилях очень плохая. То есть, колеса, они выглядят даже не как слики, на них нет вообще ни миллиметра рисунка. Как на таких ездить и быстро
ну,
менять позицию?
Ну, если больше нет, ничего,
да?
Что делать. Все да. со времен советской власти ничего не меняется. Тогда их вообще не было даже в теории просто. У нас были все время колеса наварные. То есть, это берут вот это колесо, которое то, что осталось от протектора, все это там быстренько фрезеруют, мажут клеем, и туда наклеивается лента.
Накатывают
с протектором.
Новый протектор.
Да, да, да. Быстро ездить нельзя, она
отклеивается, естественно.
Но это лучше, чем ничего. И вот опять ничего. Как-то, я не знаю, командно-административная система не справлялась с производством резины, а что жуткий капитализм, который за 3 секунды все на свете изготовит?
Ну, производство колес налажено, шин полно, но за такие деньги, что не каждый сможет позволить себе купить хотя бы одну. А здесь на дивизион. Ну, и здесь будем выкручиваться, что делать. Самые неотложные нужды, ну, хотя бы на медичке-то. Хорошую грязевую резину иметь надо,
да.
А учитывая местность.
Там именно что хорошая нужна, там с толковыми грунтозацепами и прочее.
За нанесение и за разработку этой надписи «Надежда» хотел бы поблагодарить специалиста из Нижнего Новгорода Александр Стен, его зовут, фамилия его Шиманов. Плюс он же любезно на себя взял труд изготовить для нас бланки благодарности, которые можно будет вручить тем людям, кто... чем-то армия фронту помогал, договоренность с командованием есть, все они с удовольствием проставят штамп своей воинской части, подпишут и людей поблагодарят. Я считаю, что это важный момент, чтобы у людей хотя бы в таком виде памяти своем участии во всем этом сохранилось. Сосредоточились мы, как я уже говорил, на медицине и объехали в очередной раз ряд госпиталей. Причем были мы в госпитале, который находится ближе всего к передовой, были в относительно тыловых госпиталях, везде проблемы примерно одинаковые. Не хватает самых обычных вещей, например, лампочек, привезли куда-то несколько раковин, надо привезти в ванну, там не хватает ведер, тазов, поручни для того, чтобы раненый самостоятельно мог в туалете там встать и сесть. Не каждый может, не каждое ранение это позволяет. Ну, работаем очень просто. Находим контакт в госпитале, задаем вопрос, что нужно. Люди по инерции стесняются сказать, что что-то нужно. Ну, здесь вот тоже некая сумма наблюдений, она меня привела к мысли о том, что много десятков лет нам объясняли, что каждый из нас уникален, делать все вот надо индивидуально. И как только процесс вектор свой поменял, когда выяснилось, что делать все надо вместе, у людей уже доверие друг к другу, ну, не то чтобы утрачено, но это странно. Раньше мы друг друга сторонились, а теперь... Да, в общем, когда и мне помощь предлагают совершенно незнакомые люди, совершенно бескорыстно, это вызывает некоторую настороженность. А чего это он? Вот так. Ну, процесс, видно, что ломается, тяжело идет, но есть перелом, он заметен. Люди стараются помогать и помощь принимают там, где она действительно необходима. Большую акцию провели, соответственно, совместно с сотрудниками научного центра микрохирургии глаза имени академика Федорова. Там медики собрали две здоровенных машины под слоганом «Врачи врачам», развезли все грузы. Врачи были, мягко говоря, удивлены. Неужели и нам кто-то помогает? Ну, как-то они оказались несколько с краю, что, на мой взгляд, совершенно неправильно. Их роль, нельзя сказать, наверное, что она решающая, но она очень заметна во всей этой истории. Поэтому считаю, что такой опыт очень полезен. Плюс в процессе загрузки, погрузки был приглашен в лучшее бомбоубежище столицы. Оказывается, вот специально назначенный человек, который следит за уверенным ему объектом, бомбоубежище такое, что ходи, удивляйся. Ну, надеюсь, что удастся приехать туда и снять репортаж о том, как и что должно быть устроено. Ну, в общем-то, задуматься о том, нужно ли столице иметь бомбоубежище или нет, давно было пора. Вот есть образец.
Они же никуда не делись, они все при советской власти были построены, они есть до сих пор. Ну, другое
там
дело,
же новые владельцы.
Другое дело, что не гражданская оборона, ничего, это никому, оказывается, было не надо. А теперь вдруг оказалось обратно надо. Ну, за этим теперь бдительно смотрят.
Ну, теперь есть хотя бы у кого перенять опыт, куда приехать и посмотреть, как надо делать, чтобы было хорошо. Есть такое бомбоубежище в Москве. Плюс еще невиданную практически вещь упомяну. Когда загружали коробки с грузом, оказалось, что они все пронумерованы, все подписаны, на каждой указано, сколько чего, вес, заклеено, там, где надо, ручки, приделаны ручки. В качестве грузчика прямо отдохнул душой, берясь за эту коробку, которая не разобьется, не порвется, подписана, упакована, ничего нигде не потеряется. Ну, и уж прям вишенка на торт, когда уезжали, нам вынесли пакеты с какими-то бутербродами и пирожками. Никто никогда вот так о волонтерах не заботился. А тут...
Серьезный подход.
Молодцы. Прямо по-армейски. Было приятно. Ну, и когда приехал с отчетом, выступил перед сотрудниками научного центра, конечно, поблагодарил, как ни странно, за доверие. То есть, люди доверили. Вот такой вот груз. Было важно. Ну, надеюсь, что оправдали. Будем работать в этом направлении. Дальше. Часть груза передали к тем самым музыкантам, о которых речь шла в прошлый раз. Ну, теперь историю можно, наверное, развернуть. История была следующая. Приехали мы в прифронтовую зону и нечаянно снимал не там, где надо. Был принят за не того, кого надо, притащен в узилище. Ну, и практически там речь шла о нехорошем. Ну, в какой-то момент один из товарищей, который выяснял, что же происходит, я был вот так вот по случаю холодной погоды закутан в шарфик, он говорит: «Шарфик ты сними». Я шарфик снял, а я тебя знаю. Говорю: «Откуда?» Ну, смотрим, ролики твои. Вот я думаю, сейчас я уйду на своих ногах целый. Вот и повезло-то как.
Это был тоже старший оперуполномоченный, я его даже знаю.
Зовут его, кстати, Дмитрий. Дмитрий награжден 3 медалями за отвагу. Ну, и наша следующая встреча, она, конечно, была знаменована фразой: «Опять вы!»
Да, что это, за части?
Да, это были опять мы. Ну, помочь таким людям тоже хотелось. Во всяком случае, медициной и со всем остальным по их словам, у них, конечно, получше, чем в среднем по больнице. Но вот, вот например, медицинского рюкзака, понятно,
не
никто не откажется. И в условиях, которые там сейчас складываются, понятно, что это дело нужное. Будем обязательно это продолжать. Также имела очень любопытное продолжение история с человеком, который подорвался на мотоцикле, на мотороллере «Муравей» на противотанковой мине. Мы с ним встретились, и оказалось, что это только первая часть истории. Ну, она сама по себе там условно и смешная, и грустная, когда вот как Санта летит за оленями на своем этом «Муравье». Оказалось, что Александр принял подрыв за ракетный обстрел. То есть, он был уверен, что это ПТУР, засада, и сейчас их начнут обстреливать стрелковое оружие. Схватился за автомат, будучи серьезно контуженным, побежал занимать какую-то позицию для обороны, увидел, что один из его товарищей серьезно ранен, рука почти оторвана, и попытался остановить кровотечение. Но жгут оказался не той системой, постоянно срывался, и вот он метался, заряжая автомат, подбегая к товарищу, пытаясь спасти ему жизнь, сохранить руку. Ну, удалось ему, в общем, сделать, как оказалось, и то, и другое. На мой вопрос, а что с товарищем? Да я, говорю, только что вот от него выехал, в аппарате Елизарова сидит. Наверное, и функцию руки удастся сохранить. Вот, казалось бы. А человек не растерялся, будучи серьезно контуженным. И товарища спас, и был готов к любому повороту событий. Речь о таких людях заходит нечасто. Ни в какие сводки, я уверен, что эта история не попадет. Никаких наград и благодарностей ждать не приходится. Но попытаюсь такие истории из небытия вытаскивать. Думаю, что это будет правильный вектор. Ну и, соответственно, к тем, кто нас смотрит, например, из числа участников специальной военной операции. Парни, если есть у вас в подразделениях такие люди, черкните о них хотя бы пару слов, чтобы не пропало все это для истории. Да они наверняка есть.
Конечно.
Потому что это совершенно история обычная, и на всех медалей и наградных документов не заполнишь. А знать об этом хотелось бы. Я так думаю. Раз уж заговорили о медицине, поинтересовался у ряда знакомых там, юного возраста, не очень юного, что они знают и умеют. Оказалось, ничего не знают. А хотя бы на уровне вот, опрос бойцов в прифронтовой полосе показал, что даже знакомство с протоколом с неблагозвучным названием «жопа», «жгут», «бейсбол», «перевязка», «автомобиль», даже вот эти четыре действия делают человека сверхценным. Навыки нужны начальные. На мой взгляд, это то, чем необходимо сейчас с детьми заниматься чуть ли не с младшей школы. Чтобы хотя бы вот эти четыре навыка, которые позволят сохранить жизнь себе, может быть, еще кому-то, но надо этим заниматься. Вот попали к нам в руки такие вот методички, которые передавали с медициной. Сделана она как комикс. То, что там написано, что это для сотрудников МВД, это никак ничего не меняет. Ряд картинок, простые описания. Делай так. Но есть, как водится, нюанс. Даже если описана самая простая операция, ее необходимо как минимум на себе проделать, и лучше неоднократно. И внезапно оказывается, что жгут, которым можно остановить кровь, бывает плохого и хорошего качества.
Да.
Этот порвался, этот сломался, этот в принципе непригоден. А этим мы не умеем пользоваться, потому что не знаем, как разорвать пакет, в который он упакован. То есть, минимальная какая-то практика. Мне кажется, настало время каким-то образом на эту проблему внимание обратить. При советском строе санитарки шли реально строем. Учили, хочешь, не хочешь, иди и учись, уметь должен. Ну, своих детей планирую научить хотя бы вот этому минимуму.
Какая полезная, слушай, я удивлен. Консультанты, замминистра внутренних дел.
Очень серьезный список.
Главнокомандующий внутренними войсками, зам главнокомандующего внутренними войсками по боевой подготовке, зам начальника главного штаба, начальник военного медицинского управления, заместитель командующего Московским военным округом, генерал-лейтенант милиции, командир АДОН ВВ МВД.
Наверняка все эти люди необходимую инерцию придали.
Тут, ну, дальше полковник медслужбы, доктор медицинских наук, заведующий отделом спортивной травмы и ортопедии, главный врач ГКБ номер 54 Москвы, заслуженный врач, мое почтение, да. Атлас первой медицинской помощи в условиях проведения антитеррористических операций. Предназначен для обучения личного состава спецподразделений МВД в группах по 8-12 человек в условиях, максимально приближенных к боевым. Я, вот, ты знаешь, как-то все время даже теряюсь. Вы какие знания детям прививаете? Вот, хотелось бы узнать. Как играть в игру Counter-Strike? Это безумно интересно, конечно. А вот это пользу приносит. В отличие от Counter-Strike, который ничего, кроме вреда, не приносит. И тупо потраченного времени. Интересно провели, поиграли-то, интересно провели. Но какие-то приоритеты в жизни есть? А у них там обсуждение. Надо вернуть в школу начальную военную подготовку или нет? Я не хочу, чтобы мой ребенок бегал с автоматом. А я считаю, тебя сразу надо лишить родительских прав, если ты не соображаешь, что твой ребенок должен знать и уметь. Вот сразу, просто без базара, хотя бы в глаза, со значением посмотреть представителю ювенальной юстиции в обязательном порядке.
Для ребенка это, в общем-то, шанс. Дальнейшее, как бы жизнь ни повернулась, бывает разное.
С детства-то в памяти отложится навсегда.
Вообще. Сама вот эта книжица, если она кому-то интересна, именно она доступна, пожалуйста, в интернете, во всех телеграм-каналах профильных лежит. Скачивай, читай, не хочу. Кто желает на иностранных языках, вот китайские товарищи сделали похожую. Вот она же, переведенная на русский. В аптечке, которая поставляется сюда, есть то же самое. Рисунки. 20 раз одно и то же поясняется, делай так, будет вот так.
Да, вот турникет, как одной рукой накладывать, вот как пневмоторакс заклеивать и чем пробитое легкое.
Как, ну, повязки повторю, накладывать. Хотя бы раз необходимо, да.
Здесь
посмотреть.
Здесь перелом, ущемление, блин, полезнейшая вещь, полезнейшая.
Ну, дело в том, что случись чего, читать ей будет некогда, уже должен быть какой-то навык.
Вот первая помощь на дому. Вот я как сейчас помню, в детстве я как-то получил ожог от электричества. Была неправильно изготовленная розетка. Я... Колодка с розетками, и одна была там с металлическими штырями. А я за каким-то бесом, держа одну руку рядом, засунул туда спицу. Не помню зачем, но не из вредительских целей. Замкнула там дуга, и мне спалило вот здесь. До сих пор, кстати, не загорает. Там как-то пигмент исчез. Как меня лечили? Первонаперво полили подсолнечным маслом.
Это самое лучшее, что можно придумать.
Вот кажется, ожог, да. Ну, я бы чисто логически как-то отвести тепло, по всей видимости. Полили подсолнечным маслом, посыпали содой, это тоже вернейший способ. И дальше меня безумно воющего поволокли в травму. Больно, блин, слов нет. Просто ожоги адски болючие. Там взяли, приложили какой-то спиртовой компресс и, ну, вымыли, естественно, всю эту дрянь, которую там это, спиртовой компресс, и как-то резко полегчало.
Так это с педагогическими целями, наверное, делали, наверное, чтобы запомнилось,
да,
крепче.
Я там, придерживая глаза двумя пальцами, чтобы не вывалились. Вы зачем это делаете? Какое подсолнечное масло? Я говорю, а что делать-то надо? Я еще ребенок был. Как? Что, воду холодную включил бы, сунул, и то пользы больше. А вы, дорогие мама и папа, вы что, в своем уме? Ну, так... Это ж примитивный, у вас свои-то дети есть. Вы со своими-то дитями, если он обжегся, ударился, укусился, еще что-то, ну, со своими-то хоть понимаете, что их же жалко, это же ваши дети. Ну, хоть что-то знать надо.
Хотя бы на уровне, что и как намазать йодом. Даже об этом
так точно.
Знают не все.
Да. Что дома иметь? Вот, например. Поехали на дачу, что возможно? Порез, ушиб, ну, перекись какая-нибудь.
Пчела может
укусить. Да, пчела. Что должно быть-то? Понос, в конце-то концов. Еще чего. Вот с глазом что-то.
Кстати, некоторые факторы могут сочетаться. Пчела и понос.
Это особо часто сочетается. Вывихи, растяжение, кровотечение отличное, очень полезное. Очень полезное. Спасательное одеяло тоже неплохо иметь. Номер экстренной помощи даже написан. Полезный, очень полезный. Так.
Среди тех, кто помогает фронту, есть специальные люди, которые называются умельцы. Умельцы объединились в сообщество. Мне удалось встретиться с администратором. такого сообщества. Вот у них такой есть шеврон «Умельцы фронту». Среди вещей прочих, умельцы очень научно подошли к вопросу распределенного производства. Они собрали сеть владельцев 3D-принтеров, печатают на этих 3D-принтерах, например, вот такие вот загадочные штуки, цвет их не сильно важен. Угу. Штука эта называется нефопамница. Для того, чтобы человек, получивший ранение или травму, не умер от болевого шока, вот ему колят вот такой вот препарат из шприц-тюбика нефопам.
Угу.
Этот нефопам в боевых условиях необходимо как-то хранить, поскольку конструкция шприц-тюбика довольно изящна, где-то в кармане переломилась.
И как его?
Не исчезло. Если его вставить вот сюда вот пробкой, иглой, вот туда,
угу.
То есть вот специальный вырез под...
Угу. Так,
да, после чего вот так вот защелкнуть до щелчка.
Угу.
Все, можно вешать. Вот стрелочка.
А-а-а. Хитро.
Можно положить в карман, оно не сломается, контейнер жесткий. Если надо достать и применить... Щелчок в обратную сторону, и шприц-тюбик можно уже выкручивать. Колпачок останется там внутри.
Полезно.
Необходимо применять сразу. Вот тот нефопам, который, собственно, покупаем, передаем, поставляем вот таких вот нефопамницах для того, чтобы боец мог с какой-то вероятностью его сохранить.
Угу.
До момента применения. В целом используется что угодно. Приформы от бутылочек. Какие-то капсулы, у кого что есть. Вещь нужная. Но смысл, в общем-то, даже не в том, что вот люди такие вот предметы производят, а в том, что они, во-первых, отслеживают реакцию, что-то передали, им сразу сообщают, здесь вот нужно кольцо, здесь неудобно, здесь подточить, здесь сделать не одну там ячейку, а две. То есть, все это постоянно находится в процессе какого-то обновления, обратная связь налажена. Шикарно. Сообщество у них большое. На данный момент, наверное, 1008 таких людей там есть.
Ого.
И ведут они серьезную работу. Прямо отрадно было видеть, что занимаются этим настолько серьезно. Есть и такие серьезные парни. Еще одну штуку, которую сегодня привез, подарили в Донецке, поскольку... Тематика Афганистана и афганской войны мне близка и интересна. Когда увидел, сразу понял, это Нурсик. Это защита на головную часть, соответственно, Нурса, которая применяется для употребления разнообразных напитков. Любой, кто что-то слышал об Афганистане, Нурсик сразу узнает. Вот до сих пор в ходу и не потеряли.
Традиции хранятся.
Хранятся, конечно, воинские. Когда были у реактивщиков, у них свои Нурсики. Он, наверное, вот такой вот высоты, 600 грамм, я думаю, влезает. И...
На то они и реактивщики.
Офицер сказал, что очень трудно получать новое звание, тяжело. Когда выдают реактивный Нурсик, ну, говорят, хочешь звание, преодолевай тяготы и невзгоды. Следующая тема, о которой хотелось бы упомянуть – президент наш выступал с речью в Волгограде в феврале сего года и одобрил инициативу одного из новгородских поисковиков о том, чтобы ширить движение музеификации того, что происходит на Донбассе.
Угу.
Давайте сделаем какие-то музеи, посвященные специальной военной операции. Всеми силами стараюсь в Москве в Перово в музее афганской войны помочь составить какую-то экспозицию. Люди много чего туда интересного передали, пока вот все это по горячим следам. Можно проследить истории каких-то экспонатов. Ну, уже набирается на серьезную выставку. Надеюсь, что не будет этому чиниться там каких-то препятствий. Очень бы хотелось, чтобы то, что удалось там собрать, люди смогли прийти, посмотреть и сравнить, главное, что было, что стало общего. Надо сказать, довольно много. Там те же стальные шлемы США-68, которые были там и в Афганистане, и на Донбассе есть. И той версии, и этой есть какая-то там преемственность. Несколько слов хотел бы сказать о наградах. туда попали в экспозицию несколько наград трофейных. Но, видимо, надо будет заняться и нашими наградами. Появилась масса негосударственных наград самого разного там калибра и размера. Может быть, удастся собрать их. А из тех людей, вот с кем мне пришлось пообщаться, вот один из них – кавалер 3 медалей за отвагу. Российская медаль, медаль ЛНР и медаль ЧВК «Вагнер». Про «Вагнер», про их систему поощрения медалей вообще мало что известно, у них там богато. Вот очень бы хотелось, конечно, в эту тему погрузиться, узнать, как, за что статут этих наград, как они выглядят, кто разрабатывал. Тема огромная. Опять же, президентским указом у нас появились новые медали, аж 3 степеней. Но поговорю с бойцами, мало что изменилось. Начинаются выписывания наградных документов. Здесь по делу, здесь не по делу. Тема больная. Люди, на мой взгляд, опять же, недонаграждены. Есть за что, но...
Это, кстати, важный аспект, очень важный. Вот у американцев все это прочухано, даже дурная компьютерная игра, у тебя же все время ачивки.
Все время геймификация, да, какая-то вот есть.
Здесь дали, тут дали, при этом, ну как, медаль за участие, например. Как и в вооруженных силах, и в МВД, там 10 лет безупречной службы называется первый песок. 20 лет безупречной службы. Тоже хорошо, ёлы-палы. Ну, это ж ты ничего не совершил, просто верой и правдой служил. Но отмечают же, отмечают. Чё вам, железо жалко, что ли? Непонятно.
Да, тоже мне нечего сказать по этому поводу. Зачем жалеть? Ну, есть, видимо... Есть, видимо, какая-то причина, по которой...
Загадочная.
Награды экономят. Из того, о чем в прошлый раз хотел рассказать, но не успел, философия за какое-то количество поездок туда, она, ну, лично у меня, надо сказать, поменялась. Раньше я был, в общем-то, близок к такому вот такой мысли, что вот так не бывает. А когда покатался, с людьми поговорил, пришел к обратной мысли, что там бывает еще и не так. Бывает всякое. Вот своими глазами видел вещь достаточно редкую на переезде. Видимо, в результате подрыва боекомплекта с погона танка была сорвана башня, которая воткнулась в грунт стволом. То есть башня стоит, воткнувшись стволом. Погуглив, сколько она весит, ну, никаким краном, никак искусственно это не сделать. Обратился, опять же, к мощи тупичка, и лучшие умы ситуацию смоделировали, сказали, ну, ты поскольку не физик, ты сходи, возьми молоток, подбрось его, и это будет грубая модель полета танковой башни. Сколько раз он у тебя ударится об поверхность точно ручкой? Да практически нисколько. Но в интернете удалось мне найти несколько аналогичных фотографий, то есть такое случается. Но явление, оно сразу было понятно, что редкое. Но вот уже второй заезд к этому месту показал, что кто-то эту башню там, видимо, путем подрыва ее срыл, угу. Куда-то ее, видимо, металл.
Может, хорошую.
Металл нужен. Увезли куда-то.
Жаль. Как памятник.
Но ходить вокруг нее было, конечно, очень удивительно.
Сфоткал?
Обязательно со всех ракурсов. Единственное, что меня остановило, окрик, что туда ходить не надо, там мины.
Угу.
Ну, тут не до фотографий. Про мины, кстати, опять же, был любопытный разговор с местным жителям на краю достаточно крупного населенного пункта, то есть люди ходят тоже, ну, даже не прифронтовая полоса, это уже практически тыл. Но стоит рукописная табличка на газоне «Мины». Местный житель, задаю вопрос, а там вот мины-то есть? Он говорит, да какие там мины, ты чего? Но мы туда не ходим. Все, вопросов никаких не осталось.
Зачем проверить?
Раз уж они туда не ходят, то и нам не следует. К истории вот с этим шлемом хотелось бы обратиться. Передавали в один из наших заездов груз для танкистов в Донецке.
Угу.
Ребята собрали рюкзаки, десяток нам передали. Многодетная семья из Питера.
Угу.
Иван. И... Ребята танкисты в обмен на рюкзаке сказали, раз там дети, давайте мы им передадим пару шлемов. Вот один из них остался в Питере, второй поедет в Москву. Шлемы у танкистов, как положено.
Это, наверное, детский.
Да, не самого большого размера. Шлемы довольно чумазые, да, поскольку они были в танках. Ну, и привезя их в Москву и понимая, что вручать их надо будет детям, я их понес в химчистку. Угу. Ну, в химчистке, конечно, своим появлением произвел фурор. Потому как в прескуранте, ну, откуда там танковый шлем? Ближайшее, что нашли, шлем хоккейный. Ну, и записали. Попутно расспросили, а, ну, что это, зачем. Не каждый год, да, к ним приходит клиент с танковым шлемом. Ну, я все рассказал, что вот передали для детей. Угу. Все записали. Я оплатил. В процессе чистки позвонили, задали вопрос, а вот то радиооборудование, которое в шлеме, мы его не испортим ли? Ну, нет, его уже не испортить, оно уже давно, да, вышло из строя. Потрясённый был, когда пришел забирать готовый шлем. Отдал квитанцию, на что женщина, которая у меня все это принимала, сказала, что командование нашего заведения приняло решение с вас денег не брать. Дело такое нужное.
Хорошие люди.
Поэтому вот компания называется «Леда». Считаю, что можно рассказать о том, как нормально по-человечески они поступили. Был обрадован, честно скажу. Мелочь, но вот из таких мелочей, собственно, все и строится. Еще на что обратил внимание, за ряд поездок на наглядную агитацию, которая, например, в Донецке висит. Очень доходчиво, конкретно. Может быть, там не по-столичному богато, но даже богато. Ну, все понятно. У нас, смотря вот по тому, что есть в Москве, во-первых, я обратил внимание на то, что появилось очень много фотографий участников спецоперации на остановках. Но при этом есть ощущение, что все это сделано не то, что без уважения, а это оказана услуга по размещению чего-то там. Угу. То есть, на месте этого участника спецоперации могла быть там реклама йогурта,
да,
для аптеки. Рядом стоит, как положено, помойка. В глубь помойки фотография героя, его награды. Ну, понятно, что по-другому, наверное, никак и не получится, но и так как-то выглядит достаточно странно. Я стараюсь на такие вещи внимание обращать, где там какая-то реклама висит, посвященная там более-менее этим событиям, стараюсь все это фото документировать. Но пока, надо сказать, никаких прорывных вещей не наблюдал. Как-то все тяп-ляп на тройку. И услуга оказана, оказана. Пуговицам претензий нет. Ну, и ну, посмотреть на то, как у них там все это оформлено, ну, в общем-то, достаточно правильно было бы. Плюс по радио, пока в Донецке ехали, прослушал обращение к украинским солдатам. Таких лучших традициях советских пропагандистов под метроном. Но добыть пока, к сожалению, запись или текст такого обращения не удалось. Обратился на радио, но пока они не помогли. Ну, надеюсь, что-то получится. Еще раз возвращаясь немножко к наградам. Постоянные новости о том, что награждены, в общем-то, случайные люди. Там кто-то ранен был. Ну, понятно, что там, да, девушка, вот она там вышла, что-то в нее попало. Можно и наградить. Но, с другой стороны, как всем тем, кто боевую награду за что-то недополучил, к этому относиться.
Да.
Не очень правильно. Ну, и целая прям история, которая меня очень неприятно удивила. В очередной раз я вернулся в день, когда отмечалось столетие гражданской авиации. Позвонил поздравить героя Советского Союза Владимира Бадовича Гасаяна. Он мне говорит: если ты в Москве, я сегодня иду на прием в Кремль, посвященный этому событию, у меня есть лишний билет, пойдем со мной. Ну, как отказаться? Я обратил внимание, что кроме одной женщины пришел человек со звездой Героя Советского Союза.
Угу.
Никто, по-моему, даже не понял, что это такое. То есть, настолько уже вот мимо общественного сознания проходит ценность таких наград. Не говоря уж о том, что никто там ни без очереди не пропустили. Посадили человека, которого, ну уж в истории гражданской авиации можно считать легендой по праву. Посадили в какой-то 63-й ряд. Ну, то есть, все было настолько сделано.
Ну, вообще не думают.
Неуважительно.
Просто не думают. Я не думаю, что неуважение. Просто плевать на все. Немедленно, опять-таки, вспоминается опыт граждан американцев. Вот когда-то был художественный фильм «Рэмбо», первая, часть первая, кровавая. Вот помнишь, там они парад. О! Да он же зеленый берет. Помнишь, там полицейские парад.
Все сразу. И понятно, кто.
Почетная медаль Конгресса, которая называется Medal of Honor, которую у нас не так как-то переводят, я уж не помню. Полез поинтересоваться, что это такое. А это типа награда, если ты солдат. Ты заходишь в помещение, где генералы и адмиралы, все должны встать. Ну, это совершенно... Они 63-й ряд, в общем-то. Как-то девальвация некоторая. Так нельзя.
Прослушал концерт. Вот Валдес Пельш, это, конечно, профессионал, большой буквы. Вот он весь этот концерт вывез на себе. Но, опять же, обратил внимание, что он более-менее привязан к празднику авиации. Но если бы это был праздник там, флота или агрономов,
разницы никакой.
Чуть текст бы поменяли. На концерте, надо сказать, прослушал, наконец-то, живьем песню, известный хит певца по имени Шаман, я русский. Чувствовал себя крайне неловко. Ну, в моем понимании, хорошая песня – это та, которую напеваешь. Вот ты ее послушал, идешь там откуда-то, где ее слышал, и про себя ее напеваешь. Здесь не то, что ничего напеть невозможно, потому что слова запомнить нельзя, их там нет. Ну, и там, ну, не знаю, там ритм какой-то, наверное, должен быть. Что это такое?
Нет других. Как говорил товарищ Сталин, извините, других писателей у меня для вас нет.
Ну, при этом, вернувшись домой, случайно... Ссылочку прислали. Вот послушай, песня называется 333. Ну, два притопа, три прихлопа.
Другое дело.
Три дня ее хожу, напеваю. Люди, оказывается, сочиняли к ней новых куплетов. Уже какие-то плодятся один за одним тексты. Ну, что выдумывать-то? Ну, вот готовый человек, вот готовый хит. Зачем вот так? И в целом, в общем-то, меня сильно удивляет, что... какого-то массива песен о том, что сейчас происходит на Донбассе, качественных нет. То есть, есть, конечно, посвященные, но такие, чтобы вот там тронуло за душу.
Это вопрос крайне специфический, с моей точки зрения. Я какое-то время там принимал участие во всяких этих, где там сценарий, так сказать, оценивал при Министерстве культуры. Ну, вот проходят питчинги, ну, это где мы с тобой два талантливых автора представляем наш сценарий на предмет «Дайте денег, мы снимем хорошее кино». Что ты думаешь, там есть что-нибудь про Донбасс или про Луганск? Нет. Вот у меня есть знакомый, ну, не напрямую знакомый такой, Глеб Бобров.
Который... Автор замечательной книги.
«Эпоха мертворожденных». Да, да,
в Афганистане.
Да, и просто снайпером в Афганистане был. Ну, вот они сидят в Луганске, вот они сочиняют пьесы. Их никто не ставит, как ты понимаешь. Вот сочиняют сценарии, и их никто не ставит. Это никому не надо, никому не интересно. Ну, какое-то настолько все заскорузлое, неповоротливое. Туши свет. Я тебе даже про другое скажу. У нас 75% СМИ находится в руках американцев. Представляешь, как интересно? 75% то, что окормляет аудиторию внутри Российской Федерации, и это в руках американцев, да. Ну, так если на все посты расставлены вот такие интересные персонажи, которые не желают, просто не желают ничего делать. Есть же, так сказать, эти, которые побежали через верхний Ларс, ну, побежали скатертью по жопе, а большинство осталось. Они сидят просто и гадят молча. Будем гадить, мы для этого на эти посты и встали. Будем гадить, блин. И, как всегда, спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Куда деваться?
Ну, песня-то про 333 хорошая.
Отлично.
Напевал. Уже не мог, а все равно напевал. Ну, уж коль о песнях и прочем устном народном творчестве заговорили, очень режет слух. Целый набор не очень хороших слов, там мобик, там гумка, гуманитарная помощь, почему-то вот так вот называется. Вот эти все вот сокращения, понятно, что это практически такие профессионализмы, но при этом какое-то неуважительное отношение самих к себе, мне кажется, так нельзя, надо сдерживаться.
Как ты относишься к названию прапорщика «кусок» или мичмана «сундук»? Я все это с детства помню. А в десантных войсках офицеров иначе как шакалы никто не называл. Для меня было удивительно, ты знаешь, как для советского подростка. Куда деваться? Ну, так это образуется. Жаргонизмы, они не, вовсе не все.
Понятно, что это всем сразу понятно, о чем идет речь, но.
Да.
В смысле какой-то вот там героизации или хотя бы уважительного отношения к этим людям. Нет. Увы, это не на нашу мельницу вода льется в этом смысле. Сам стараюсь сдерживаться. Вот живой пример. Поймали мы в колесо приличный гвоздь. Угу. Ехать дальше нельзя, приехали в шиномонтаж. В шиномонтаже двое уже очень пожилых. Дядя к нам быстро, ловко, совсем недорого. Они чумазые. Сам вот этот... Помещение, вот это, где они все это делают, оно такое покрытое, да, пылью веков. Ну и при этом сказать, что трудяги, у меня язык не повернулся, они труженики. Хотя вот назвать бы их трудяги, они не трудяги.
Трудяга – это уважительный еще, работяга.
Работяга, да.
Уничижительная, да.
Ну, это вот прям труженик. Я говорю, извините, я вот сейчас за камерой сбегаю, 5 минут не уделите, всех обснял. Они были так удивлены, а зачем? Говорю, ну вы же нормальные. Хорошие, умелые люди. Зачем мне кого-то еще искать? Вот. Как, говорю, вас зовут? Говорит, Гена. А крокодил. Действительно, руки золотые. Все нам починили. Поехали своим ходом дальше. Опять же, пока с людьми общался, наслушался истории, которые непонятно, как из логики мирного времени оценить. Да, наверное, никак. Приехал молодой офицер на фронт, попал под обстрел, причем обстрел относительно дальний, спрятался под машину, побило осколками колеса, его эти машины придавило, пробило бак, человек сгорел. На глазах у всех машину поднять не смогли. Второй поехал за водкой при фронтовой полосе, разбился. Остались дети трое. Никаких там выплат, ничего. Товарищи сказали, давайте мы труп заберем, отвезем там хоть прострелим или гранату взорвем, этично это или нет.
Этично.
И вот слушаешь, когда что происходит вот, ну, на самом-то деле.
Так во все века. Когда в Афганистане один пришел, не разрядив автомат, выстрелил в стену землянки и убил войскового товарища, а куда его? Ну, то есть, если ты доложишь о происшествии,
кругом плохо.
Ну, и ты виноват еще будешь как командир. Ну, в результате что, убитого на боевые потери орден виновного преступника, то есть отмазать, вообще ничего не говорить. Труп домой, мама давай возмущаться, а что ему только орден, почему не героя? Ну, и все это обрастает совершенно какими-то чудовищными подробностями, а вроде хотелось как лучше, а вот оно как получается. Это оно же в жизни точно так же. Вон там в городе Ростове знакомые рассказывали, там дождь пошел, сильный ливень, девочку потоком воды сбила с ног, затащила под машину, и она там захлебнулась от дождя. Как ты понимаешь, на ровном месте. Вообще ничего не происходит. А тут снаряды летают и всякое такое. То есть там количество подобного просто стократно увеличивается. Ужас.
Вместе вещи какие-то более-менее отрадные. Не знаю, что меня заставило. Зашли в Донецке около главпочтамта в магазин для филателистов. Ну, уже марки давно, наверное, никто не собирает. Зашел и крепко удивился. Масса вот такого рода открыток очень внятного содержания. Ну, там покрупнее ставим. Оказывается, почта на Донбассе, пока она не стала почтой России, печатает идеологически правильные открытки. Мы некоторую часть этих открыток закупили. И вот наша резидентура в Донецке. Если желающие будут, можно будет мне написать, получат из Донецка вот такую вот открытку с довольно редкой маркой. Ну, там есть много разных. Там
на экране, тираж 1000 штук.
На экране будет видно. Ну, вот это известный достаточно мальчик Лёша, который стоял и приветствовал войска волчевские. Большое граффити на стене ему посвященное есть. Вот такая, я считаю, правильная накачка граждан рассказывать.
Правильно, однозначно.
Опять же, в Донецке встречаются какие-то вещи, которые из мирной Москвы оценить тяжело. 8 марта прибыли. С грузом выгрузились, а там 8 марта. Надо женщин поздравить, пошли за бутылкой вина. На магазине надпись: в связи с обстрелами режим работы магазина сокращен. Вот как в Москве такую надпись воспринял бы народ? Как шутку. А здесь вот реалии.
Никаких шуток.
В жизни вот таковый город. Расстреливают в тот день, когда мы приехали, опять же расстреливали. Ну, заканчивая, наверное, нашу встречу на этот раз, хотел бы в очередной раз всех поблагодарить, кто помогает. Все, что собираем, довозим, вручаем с новыми силами. Сейчас в это дело опять будем погружаться. Грядут более-менее сухое время года, которое вряд ли будет проще, чем зима. Помогать надо. Поблагодарю людей, которые сумели до нас дотянуться из Ирландии. Наш комрад Арчи передал серьезный рюкзачок. Пришли большие посылки от Ивана из Казахстана, из Узбекистана. Так что помощь, можем сказать, оказывается интернациональная. Практически как в Афганистане. Ну, а для тех, кто нас посмотрит из числа военнослужащих, адрес мой есть, напишите. Всем помочь, естественно, не можем. Но до кого сможем дотянуться, от нас все зависящее. Сделаем, обращайтесь, напишите.
Спасибо, Михаил.
Спасибо.
Все ссылки, кому интересно, что под роликом, и куда бежать, и где помочь, и что вообще. Спасибо.
Всех благ.
На сегодня все.